Глава 12. Приятное озарение. Совсем уже повеселевший король тут же подозвал к нам своего первого министра. Эльфа 230 уровня Ферлегена. И приказал поселить меня с моей женщиной в уютное место. А потом прислать ко мне его камердинера, чтобы он объяснил мне, где у него во дворце что находится. Получив на прощание от короля внушительный хлопок по плечу, я подхватил Адельхейд под локоток и последовал за эльфом. Мы шли и шли через бесчисленные перекрестки, поворачивая то направо, то налево, и я вскоре элементарно в них запутался. По дороге я попросил Ферлигена показать, где находятся лавки торговцев. И он сказал, что они рядом с таверной, а таверна в сотне метров от моего будущего жилья. Я воспрянул духом от известия, что здесь есть и лавки, и таверна. Даже было подумал спросить эльфа отвезти меня в таверну вместо указанного королем жилья, но вовремя передумал. Во-первых, король может обидеться, если я откажусь от предложенного им жилья. Чем выше поднимаешься по социальной лестнице, тем более важно то, что могут посчитать мелочью в какой-нибудь деревне. Во-вторых, там могут оказаться интересные соседи. А это новые знакомства и больше полезной информации для моих операций. Наконец, мы подошли к ряду темных дверей в длинной ровной стене пещеры. Эльф постучал в одну из них. На пороге появился приземистый гном с окладистой седой бородой до пояса. «Тимпул, 197 уровень, камергер», — прочитал я. «Король приказал поселить наших гостей в уютное место. Помнится, у тебя тут рядом есть пара приличных комнат», — обратился к нему Ферлиген. «А когда заселишь, ответишь на все вопросы по устройству дворца». Дослушав, Тимпл слегка присвистнул и сочувственно посмотрел на меня. «Дворца, значит, похоже, ты новый доброволец на вылазку? Тогда тебе самую лучшую комнату, мой друг». Я чрезвычайно вежливо попрощался с Ферлигеном. То, что король отрядил его, первого министра, меня провожать, вовсе не означало, что ему самому могло понравиться пересечь полгорода, провожая камергеру, низкоуровневого гнома с подружкой человеческой расы. Моя вежливость должна была хоть как-то смягчить неприятный осадок, который должен был у него появиться от этого. Все же это второй министр, с которым я познакомился в этой игре, и, учитывая, что первого я уже убил, не хотелось идти и со вторым по схожему сценарию. Тимпл уже вел себя так, как будто мы были лучшими друзьями с детства. Это было необычно, поскольку камергер обычно является большой шишкой и часто параллельно отвечает за королевские финансы, являясь одной из ключевых придворных фигур. Я так и не понял причины такой дружелюбности. То ли значение имела моя принадлежность к одной с ним расе, то ли порученное мне задание было настолько смертоубийственным, что это была утонченная вежливость по отношению к обреченному на смерть. Достав из кармана огромный бронзовый ключ, он тут же отворил соседнюю с ним дверь. «Вот здесь и располагаетесь, мои друзья. Я только схожу за пергаментом и письменными принадлежностями и тут же вернусь к вам. Расскажу об устройстве дворца. Увы, нашего бывшего дворца. 20 квадратов. Широкая кровать, умывальник, туалет за шторой, стол, 6 массивных полок на стене. Вот и весь обещанный уют. Но я же не знаю, как обустроена основная масса выживших. Приходится полагать, что значительно хуже». Быстро, как и обещал, вернувшийся Тимпл тут же развернул на столе большой свиток, ловко закрепив его с одной стороны чернильницей, а с другой вытащенным из ножен уникальным кинжалом, чтобы он не сворачивался обратно. На свитке было показано обустройство первого этажа дворца. 78 отдельных помещений, включая спальню монарха, где и находилась та самая нужная мне плита. Помогало то, что я недавно изучал другой королевский дворец, Техвана II, перед тем, как его атаковать. Убедившись, что я запомнил основные входы-выходы, Тимпл убрал свиток и развернул новый, с картой второго этажа, упирая на то, что мало ли мне и этой информации пригодится. Я нисколько не возражал, ибо на схеме первого этажа не нашел двух самых важных комнат – хранилища артефактов и сокровищницы. Правда, там, рядом с королевской спальней, был винный погреб, что было важно для еще одного моего задания. На втором этаже оба важнейших объекта были мной обнаружены и старательно зафиксированы в памяти. Дальше я изучил и план третьего этажа, но уже с ожидаемо меньшим энтузиазмом. Летний сад и прачечные вещи, конечно, важные, но не в данной ситуации. Убедившись, что я теперь свободно ориентируюсь в схемах всех трех этажей дворца, Тимпл нас покинул, сочувственно пожав руку мне и растроганно очаровательно улыбающийся Адельхейд. За какой-то час он наговорил ей комплиментов больше, чем я за все время знакомства. Дамский угодник, блин. Может, он к ней заранее подкатывается, в полной уверенности, что я с задания не вернусь? Ну, так я постараюсь камергера удивить. Похоже, что я девушка, которая особенно нравится именно гномам, усмехнулся Адельхейд, затворив за Тимплом дверь и опуская засов. Я бессильно рухнул на кровать. Многое надо было обдумать, но был вариант и значительно получше. «Иди ко мне, красавица, и я постараюсь тебе это доказать», — сказал я. «Ближе, ближе, еще ближе. Вот и попалась». Через 50 минут думать мне хотелось еще меньше, чем до этого. Но настроение значительно улучшилось. «Где наша не пропадала? Выкручусь и здесь». Адельхейд настолько вымоталась за этот непростой день, что заснула, чему немало способствовало неяркое факельное освещение. Мне же спать не хотелось. Мысли сновали из угла в угол черепушки, мешая полностью расслабиться. Так, первое. Мои размышления по поводу специально скрытых льгот для донатеров в виде возможности приобрести на раннем уровне свитки с редкими заклинаниями требовали немедленных действий. Если это так, и заклинание «Призыв крота» мне серьезно порезали, обнаружив, что я не донатер, то в любой момент это могут сделать и с визуализацией. Как этого избежать? Правильно, став донатером. Это позволит мне вписаться в льготный режим и сохранить от кастрирования ценнейшие заклинания, уже не раз спасавшие мне жизнь. Так, и как стать донатером? Обычный вариант снять деньги со счета и купить на них игровую валюту мне по понятным причинам не подходил. Ни хрена у меня больше нет в реальном мире. Ни наличных, ни безналичных. Значит, нужен тот, кто имеет доступ к реальным деньгам. И нужен стимул для него помочь мне войти в нелюбимое мной сословие донатеров. А к нему надо срочно примыкать. Поволчьи жить, поволчьи выть. На память приходили только Ратри и Манивальд. Но чтобы добраться до их налички, им нужно было что-то предложить. Продать одному из них данж принца троллей? Вполне возможно, но хотелось бы поучаствовать в его взятии, чтобы получить долю грейда и добычи. И Ратри его можно даже не предлагать, не потянет. Так, а что у меня есть из того, что не жалко? Остался один единственный данж, кроме этого, на развалинах замка. Как там звали главного персонажа Лича? Кажется, Хмантуй Ратри. Второе имя, как первое у главы кланов Львов Востока. Забавно. Сразу не обратил внимания. На Хмантуй у меня был большой зуб, он едва меня не убил. И сдавать его вместе с данжем было не то, что не жалко, а даже приятно. Одна печалька, что грохать его будут без моего личного участия. Но хмантуевский данж однозначно классом намного ниже данжа принца троллей. Не так много опыта и потеряю. Так, значит, продавать буду данж с Хмантуем. Манивальду? Нет, у него бойцов-то нет. Таких мелких уровней, чтобы апгрейдиться на данже подобного уровня. А вот Львам Востока для молодняка он вполне подойдет. Решено, продам его Ратри. Написал письмо и отправил. «Привет, Ратри. Спасибо за деньги, за данж кровавых колдунов. Все как ожидал. Хочу предложить еще один данж. Он не очень крут, но для молодняка пойдет. Сам видел очень редкого лича и кучу скелетов. Может, есть что и больше, но был занят, уносил ноги. Есть условия. В порядке оплаты надо от имени моего аккаунта купить игровую валюту за реальные деньги. Прошу 3000 золотых монет. Данж рядом с теми двумя, что продал тебе ранее. Дело срочное. Если будешь брать, сообщи. Не то буду выставлять на аукцион. Твой друг Трой». Имя Ратри светилось зеленым. С делами она никогда не тянула, так что можно было полежать несколько минут, не засоряя голову другими мыслями в ожидании ответа. Но так у меня никогда не получалось. Если не сплю, то интенсивно думаю. Так, проблема номер два. найти выход из этого параллельного мира в наш. Там такие травка позеленее, и солнце желтое, и наши с Адельхейд расы не стоят на пороге тотального уничтожения нечистью. Вернуться сюда потом можно, но только с мощной подмогой. И если скучно станет, отдыхать на море и возиться с данжами. Впрочем, не буду зарекаться. Будет интерес, вернусь и раньше. Звякнуло письмо. Молодец, Ратри.
Привет, Трой. Беру. Условия устраивают. Налом оплатить не проблема. Сделаю в течение получаса. Высылай координаты. А с дружеским поцелуем — Ратри.
Не, про поцелуй это она перебрала. Не нравятся мне эти отдаленные намеки. А лучше в будущем вести бизнес все же с Манивальдом. Хотя Ратри хороша, но я особь все же моногамная. Мне Адельхейд за глаза хватает. А до Адельхейд и у моей жены никогда не было повода на меня жаловаться. Я не из тех мужиков, которые ходят на сторону, а потом пытаются усидеть на двух стульях одновременно. Мне никому ничего доказывать не надо. Я достаточно крут, чтобы не искать дополнительные доказательства этого в чужих постелях. Обеден был лишь потому, что простому инженеру мало платят в капиталистической России. Но даже и не беден, а так, как говорится, средний класс. Самое то для крутых, самодостаточных инженеров, не сильно озабоченных деньгами и не готовых жертвовать всеми радостями жизни, чтобы их было побольше. Отписавшись Ратри по поводу координат с Хмантуевским данжем и описанием места, откуда на меня вывалил лич с командой, и грузился в дальнейшие размышления. В голове вертелось что-то важное. Черти, черти, зомби, здесь и там, крепость, крепость. Меня так торкнула правильная мысль, что я аж сел на кровати. Потревоженная Адельхейд недовольно забормотала что-то во сне, и я погладил ее по волосам, успокаивая. Не надо мне горбатиться в поисках дверки в наш уютный виртуальный солнечный мир из этого перманентного сумрака. Я и так уже знаю, где она. Факт первый. Манивальд, глава клана с 6000 игроков, понятия не имел ни о чертях, ни о зомби. Значит, гости они крайне редкие. Факт второй. Крепость Гормлейд была внезапно захвачена чертями, способными делать из эльфов зомби. То есть это именно местные черти. При этом соседями эльфов непосредственно по границе, где расположена крепость, являются орки-гоблины. И о возможности нападения чертей никто настолько не подозревал, что король послал свой эльфийский спецназ на штурм крепости в полную уверенность, что имеет дело с орками или гоблинами, где черти его быстренько и озомбили. Значит, наши миры соприкасаются где-то рядом с крепостью. И, скорее всего, где-то со стороны орков и гоблинов. Ведь атака была именно оттуда, что позволило уцелеть семье капитана, подъехавшей в финале захвата к воротам с другой стороны. Значит, я знаю не только, где находится точка соприкосновения, но и способен примерно прикинуть ее расположение на местности. Чрезвычайно довольный собой, я встал с кровати и стал расхаживать по комнате. Сна не было ни в одном глазу, энергия так и перла. Так, что теперь? Забросить задание от короля, сразу рвануть к крепости, найти дверь и тут же в нее юркнуть? Проверить, верна ли моя догадка, несомненно, нужно в первую очередь. Но игра остается игрой. Грейд и плюшки никто не отменял. Я один из первых игроков, попавших сюда. Хотя и не самый первый, иначе получил бы легендарное достижение. Глупо не собрать все полагающиеся первенцам плюшки. Колумб, увидев Америку, не повернул тот же равнодушно обратно в Испанию, как и Кортес. Тем более у меня на руках подробнейшая карта всех этажей королевского дворца, включая места, где вводится много денег. Да и хочется помочь местной армии контратаковать нечисть, отворив засов на плите, блокирующий подземный ход. Так что, если удастся найти проход, надо побыстрее сюда вернуться и выполнить побольше заданий. А потом продать информацию о проходе в параллельный мир за грандиозную сумму одному из кланов. К тому же Манивальду, например. Это же, по факту, огромный данж. Мигнуло оповещение, тут же звякнуло входящее письмо.
«Привет, Трой. Спасибо за координаты. Купила на тебя игровой валюты на $430.
3000 золотых.
Логи прилагаю. Будешь в наших местах, заходи в гости. Всегда будем рады. Твой друг Ратри».
1:9, однако. Дороже курса норвежской кроны. Вот тебе и игровая валюта. Куда катится мир? Но, надеюсь, этого хватит, чтобы отодвинуть возможные проблемы с кастрированием визуализации. Теперь я официально увлеченный донатер, готовый вкидывать сотни реальных баксов в игру. Да, извините, не тысячи, но кто его знает, может, у меня сейчас трудные времена. А потом они пройдут, и я залью владельцев игры потоками зелени. Не, теперь по-любому будут стараться меня беречь и не обижать урезанием крутых заклинаний. А то я еще психану, свалю в другую игру. И грезы про мои тысячи баксов в потных, дрожащих от алчности руках владельцев круто обломятся. Кстати говоря, стоило пройтись по местным лавкам, особенно оружейной и колдовской. Если я тут первый попавший внутрь убежища игрок, есть шанс найти что-нибудь чертовски привлекательное. А если учесть, что я по-прежнему низкого уровня, да еще и только что задонатил несколько сотен баксов... Не выдержав, я поднял стул и аккуратно стукнул ножками о пол. Не сильно, чтобы, не дай бог, не испугать, но достаточно, чтобы Адельхейд начала просыпаться. «Все в порядке?» — подняла голову она. «В полном!» — с энтузиазмом ответил я. «Кажется, я догадался, как найти место, через которое мы сможем вернуться обратно. Никогда не догадаешься!» Немного помолчав, Адельхейд заговорила. «Может, оно рядом с крепостью моего отца? Сколько мы там ни жили, а никогда ничего подобного напавшим чертям там раньше не было».
«Блин!»
«Этак уверен в себе у крутого, но не очень алчного инженера может и пошатнуться. Я тут ношусь с этой идеей, как курица, снесшая золотое яичко, готовлю место на доске почета и сверлю дырку под орден. А мое лохматное чудо, будучи только что разбуженным, тут же выдает результат на гора. Я действительно люблю не только красивых, но и умных девушек. Или все последние годы просто бессовестно врал себе по поводу последнего?»
«Да, действительно, там», — прокаркал я. Горло внезапно оказалось пересохшим.
«Все, подъем. Надо пройтись по местным магазинам, глянуть, что там есть в продаже». До лавки таверны действительно было 100 метров. Но никто не сказал, что туда надо сделать 3 поворота. 2 направо и 1 налево. Поэтому мы заплутали. Помог нам первый же попавшийся эльф. Правда, пришлось ответить про множество вопросов, почему мы такие белые, и можно ли добраться до нашего королевства. Ну да, в такой ситуации размышления об эмиграции понятны. Пещерные лавки представляли собой аналог нашего жилья. Комната за дверью в стене, единственное отличие в них было поярче, поскольку на факелы продавцы не скупились. Тоже верно, не покажешь товар клиенту, не продашь. Ворвался я, конечно, сразу в колдовскую лавку. Тут же после того, как поздоровался с владелицей, спросил про свитки с редкой магией. Ответ как разочаровал, так и вдохновил. Эльфийка ответила, что сейчас таких нет, но за последний месяц в продаже было 3. Определенно, тут стоит подзадержаться при такой возможности. Оружейную лавку мы с Адельхейд перешерстили как следует. В итоге смогли раздобыть для нее 2 интересные вещички.
«Фляга жаждущего. Очень редкая. Легенда гласит, что однажды простая девушка Ардит столкнулась в пустыне с умирающим от жажды израненным артефактором. Потеряв от ранений сознание, он не мог наколдовать воду или лечение, и скоро умер бы от жажды и потери крови. Ардит излечила его раны и напоила. В благодарность артефактор, очнувшись, изготовил для нее эту фляжку. Постоянная регенерация, 2% здоровья в минуту. Расческа красавицы, редкая. Плюс 5 к репутации в отношениях с мужчинами».
Больше, к сожалению, ничего интересного не нашлось. Спасибо и на этом. 2% к регенерации кажутся мелочью, но иногда, когда все висит на волоске, могут стать спасением. То же самое с репутацией, повышающей уважение, а с высоким уважением девушки можно быстрее налаживать нужные контакты и чувствовать себя в большей безопасности даже с незнакомцами. Затем мы зашли в таверну. В ней было 2 этажа. И размер комнаты был в точности, как мы привыкли. Единственное ожидаемое изменение – окна не было. Пользуясь случаем, я взял все скопившиеся артефакты, полученные из хранилищ Министерства обороны и Дома министра, и продал их в оружейной лавке. 18 000 золотых – приятная добавка к истощившимся финансам. Вернувшись в номер, решил посоветоваться с Адельхейд, что делать дальше. Иметь рядом интеллект, способный с просонья выдавать правильные ответы на непростые вопросы – вещь полезная. После получасового обсуждения решили, что сначала необходимо разведать обратную дорогу в наш мир. Мало ли, понадобится срочно эвакуироваться, вылететь к крепости решили сразу. Но сначала пришлось искать дорогу к выходу. Дело пошло на лад, когда я кинул серебряную монетку парнишке в рваной одежде. И через 15 поворотов и 5 минут он вывел нас к воротам. И тут меня впервые озаботил прагматичный вопрос. А обратно нас потом впустят? Подойдя к самому высокоуровневому НПС у поста, я спросил его об этом. Ответ меня удовлетворил. «Конечно. Все же знают, что вы обедали с королем». «Ну да, не так много тут и народу, а отсутствие большего количества событий в убежище приводит к быстрому распространению любых новостей. Да и перепутать нас, беленьких, с местными невозможно». Еще через 5 минут мы уже осторожно осматривали окрестности из расселины. На посту нас попросили уходить из нее в стелсе, чтобы не выдавать убежище, что мы и сделали. Скастовали стелс, затем 3 телепортации подряд, удалившие нас от расселины на 1 километр с лишним. И только там вызвали грифонов и взмыли в небо. Единственное, что мне нравилось в местных условиях, так это плохая видимость. В отличие от прежнего мира, в этом достаточно подняться 5 километров в высоту, и с земли никто тебя не сможет рассмотреть. Ни при каких условиях. Лети куда хочешь, совершенно беспрепятственно. Чтобы не рисковать, опускаясь на землю, мы использовали дороговато обходящуюся в плане расходов на эликсиры маны методику, меняя грифонов прямо в воздухе. Когда призыв грифона истекает, кастуешь полет, вызываешь следующего и залезаешь на него. Прикинув, что оказались примерно в районе крепости, начали снижаться. На 4 километрах смог при помощи подзорной трубы идентифицировать окрестности. Крепости тут не было, но извилины хребта удалось опознать. Прилететь получилось достаточно точно, но мы еще были с той же стороны, с которой делал набег я при обоих посещениях крепости, поскольку нам была нужна другая сторона хребта, откуда на крепости полезли черти. Скорректировали полет. При спуске обнаружилась не очень приятная вещь. С этой стороны хребта, близко к перевалу, был расположен приличный по размеру город. Кому бы он ни принадлежал раньше в этом мире, оркам или эльфам, теперь владелец мог быть только один. Ставки в поиске входа в наш мир резко выросли. Пришлось вновь подняться повыше, лететь обратно за хребет. Спускаться и высаживаться здесь на виду у местной чертовщины было бы крайне неблагоразумно. Приземлились мы на прежний манер, который очень понравился Адельхейд, да и меня устраивал не только с точки зрения экстрима, но и безопасности. Чем быстрее спустишься с небес, тем меньше любопытных глаз тебя во время этого спуска заметит. Мягко опустились при помощи скастованного в последние секунды падения полета и, выпустив пета, тут же двинулись к переходу через хребет. Под ногами была густая темно-зеленая трава, хоть с ней отказались от черно-красных экспериментов. На ходу я провел последний инструктаж. Любое внезапное нападение, прыгаем назад телепортом на максимальную дальность и только там начинаем разбираться. Появление противников в отдалении, стелс, и падаем плашмя. Адельхейд, с любопытством рассматривающая знакомые с детства окрестности, просто кивнула. В том, что она все поняла и приняла к сведению, я не сомневался. Пета мы пустили на этот раз вперед, а Дхакона попросили кружить вокруг на максимальной дальности. Я помнил, как способны внезапно атаковать черти, и мне не нравилась обилка демонов по внезапной атаке из-под земли. На что способны дьяволы, мне так король вразумительно не рассказал. Видимо, никто после встречи с ним в бою просто-напросто не выжил, чтобы потом способным поделиться деталями. Мы почти поднялись на перевал, когда Пет подал сигнал об обнаружении противника. В этом месте перевал был 50 метров шириной, и восточная его стена находилась именно на этой территории. Решив спрятаться и понаблюдать за противником, побежал к валунам, находившимся в изобилии у обочины, жестом позвав Адельхейд за собой. На всякий случай, как заранее договорились, использовали и стелс. Хорошо прокачанный радар Пета дал нам возможность уютно устроиться за валунами до того, как из-за поворота появилась тяжело груженная мешками и ящиками телега с 5 невысокими черными существами на борту, видимо, бесами. По фигуре они удивительно напоминали Пета, только без крыльев, а вот морда уже была совсем другой, гораздо более узкой. И, по правде сказать, морда моего Пета была значительно страшнее бесовских. 2 лошади едва тащили перегруженную телегу. Но бесы предпочитали ехать, а не идти пешком. Нас они не заметили, а я преодолел соблазн скостовать здоровый валун прямо над телегой и раздавить исчадие ада. Нашей задачей было найти выход в наш мир, которым впоследствии можно будет потихоньку пользоваться без лишнего риска, а не создавать вокруг этого места ажиотаж с поисковыми командами и расследованием атаки на подданных Адского королевства. Или уже даже Адской империи, если выходцы из ада захватили практически весь мир, как я понял. За валунами пришлось просидеть минут 5, пока телега не удалилась на такое расстояние, с которого пассажиры точно не смогут ничего разглядеть на перевале. То, что я и Адельхейд были вынуждены прятаться, не означало, что никакая работа не велась. Пет получил поручение искать радаром любые ниши вдоль стен перевала, в которые могут войти, пусть и согнувшись, тощие двухметровые черти. Я прекрасно помнил, что при зачистке крепости там не было ни дюжих демонов ростом в 2,5 метра, ни трехметровых дьяволов. И единственной разумной причиной считал особенности прохода между мирами. С другой стороны, там не было и бесов, которые пролезли бы без проблем вслед за чертями. Но мало ли между ними и чертями есть конкуренция за благосклонность демонов и дьяволов. Продолжив свой путь, мы вновь сориентировали Пета на поиск потенциальных врагов и стали проверять указанные Петом места. В самые явные мы лезли сами, те, в которых имелись сомнения, посылали Тхакуна. С его неоценимой способностью проходить сквозь любые стены, он пулей проверил все указанные ему места и затем и те, которые мы только что начали просматривать сами. «Ничего, милорд. Сквозь, что может в конечном итоге пройти живое создание, больше размером, чем улитка. Если вначале большой проход, то потом тупик или очень серьезное сужение прохода», — забраковал все варианты Тхакун. «Будем искать дальше. Выхода-то у нас все равно нет», — распорядился я. В конечном итоге именно Тхакун, когда мы уже почти отчаялись, и нашел нужный проход между мирами. Без него мы бы его в жизни не нашли, даже при помощи Пета. Перевал уже начал спускаться в сторону большого города, лежащего всего в 500 метрах ниже. Оставался последний поворот, после которого дорога по прямой уже шла к городу. И за этот поворот нам выходить точно не стоило. Мало ли, перед городом ходят какие патрули, на которые тут же наткнешься. У эльфов и гномов я такого обычно не видел. Но тут ситуация совершенно другая. Это оккупационная армия, периодически подвергающиеся контратакам прежних владельцев этой территории. Если у них нет подобных патрулей, это будет ненормально. Тхакун нашел вход в небольшую пещерку на грани своего 50-метрового допуска. Заподозрив что-то, он попросил меня поближе подойти к левому краю дороги, чтобы увеличить диапазон своего действия, и вскоре позвал нас подняться по крутому откосу. Еле взобравшись на 30 метров вверх, магию на полет без нужды тратить не хотелось. Мы обнаружили, что казавшаяся с дороги монолитная скала на самом деле имеет небольшую выемку сбоку, обнаружить которую можно только поднявшись прямо к ее порогу. Посмотрите, милорд, что вызвало мои подозрения. Призрак визуализировался и показал на острой каменной грани прохода, через который надо было протискиваться, чтобы пройти в пещеру. Я рассмотрел их внимательно. На выступах скалы было полно длинных черных курчавых волос. В точности, как на теле того черта, что вы убили в крепости, милорд. Я присмотрелся. Да, действительно, чрезвычайно похоже. Подозвав Пета, отправили его внутрь с наказом залететь как можно дальше. Вслед за ним отправился Тхакун, и мы с Адельхейд, предварительно выпив эликсир на ночное зрение. Периодически пещера расширялась до 1,5 метра, но вскоре сузилась сантиметров до 50. Боком протиснуться можно было, но комфортным такой поход назвать было сложно. Потом и потолок опустился до 180-190 сантиметров. Причем это ни для меня, ни для Адельхейд проблем не представляло. Еще через 50 метров проход снова стал расширяться. Тут как раз вернулся Пет, вполне спокойный и довольный жизнью. Жаль, что он не говорит. Но и так понятно, что впереди проблем не ожидается.